вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Наши темы. Дело Геннадия Кравцова, бывшего сотрудника ГРУ, обвиняют в госизмене. В Санкт-Петербурге задержаны ЛГБТ-активисты, отважившиеся на акции в день ВДВ. Активист Парнаса Павел Елизаров рассказывает о жизни в Португалии и о демократии в России. Как работает комиссия, которая решает, какие российские сериалы и фильмы можно показывать на Украине, а какие нет. И 40-летие международной Хельсинской конференции, а также другие темы. В программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. В Москве продолжаются судебные слушания сразу по нескольким делам, связанным с обвинениями в госизмене. Так, на той неделе стало известно, что Лефортовский суд поместил под домашний арест ученого Владимира Лопыгина. А сегодня в Мосгорсуде продолжаются предварительные слушания по делу радиоинженера Геннадия Кравцова. Тему продолжит Игорь Титов.
Фабула уголовных дел, возбужденных против Евгения Чистова, Виктора Шуры и Максима Людомирского, неизвестна. Все подробности судебных заседаний засекречены. Известно только, что на прошлой неделе Лефортовский суд продлил обвиняемым сроки содержания под стражей на 2 месяца. По данным агентства «Интерфакс», исходя из последнего решения суда, к сентябрю Евгений Чистов и Максим Людомирский проведут в СИЗО год, а Виктор Шура – 9 месяцев. Всем троим предъявлены обвинения по статье «Госизмена». По данным вестника МГТУ имени Баумана, Максим Людомирский является главным инженером научно-производственного комплекса «Электрооптика». По информации агентства «Интерфакс», Людомирский по совместительству был совладельцем «Электрооптики». О том, чем занимались на свободе Чистов и Шура, не сообщается. О деле радиоинженера Геннадия Кравцова известно больше. В мае 2014 года бывший сотрудник Главного разведывательного управления Российской Федерации был арестован по подозрению в государственной измене за то, что в 2010 году направил резюме в одну из шведских компаний, в котором, по версии обвинения, указал секретные сведения. Отметим, что Кравцов к тому времени уже 6 лет не работал в ГРУ и имел на руках загранпаспорт, так как срок о неразглашении им гостайны уже подошел к концу. Адвокат Геннадия Кравцова Иван Павлов рассказал в интервью «Радио Свобода», что сторона защиты имеет ряд претензий к обвинению.
Сейчас продолжаются предварительные слушания по делу. Это такая техническая стадия, на которой решается вопрос, насколько вообще дело готово к слушанию по существу. Нет ли в деле каких-то обстоятельств, чтобы сейчас прямо возвратить дело в Генеральную прокуратуру обратно. Либо исключить какие-то доказательства из дела. Мы заявили ряд ходатайств, которые, опять-таки, я говорю, носят технический характер из требований доказательств по делу дополнительных, которые так или иначе не были получены в ходе предварительного следствия. Мы заявили ходатайство об исключении доказательств ввиду их получения нарушением закона. И мы заявили ряд ходатайств, связанных с ознакомлением защитников рядом нормативных правовых актов, которые носят характер государственной тайны, то есть засекречены, и ввиду этого обстоятельства недоступны для нас, мы бы хотели ознакомиться с ними. Именно в нарушении этих нормативных правовых актов обвиняют нашего подзащитного. Мы заявляли подобные ходатайства на предварительном следствии, но на следствии нас с ними не знакомили. До сих пор, пока суд не принял никакого решения по нашим ходатайствам,
каковы, на ваш взгляд, перспективы Геннадия Кравцова?
Разумеется, мы будем рассчитывать на самый благополучный исход по этому делу, хотя понимаем, что обвинение серьезное, государственная измена. Орган, который заинтересован в том, чтобы приговор был обвинительный, тоже очень серьезный. Поэтому нам придется здесь достаточно поработать для того, чтобы доказать невиновность нашего подзащитного. В таких делах презумпция невиновности не действует. И нам придется доказывать невиновность подзащитного, используя все возможные для этого законные способы.
Известно, что статья 275, как раз вот за госизмену, подразумевает засекреченность подробностей уголовных дел, и существует такое мнение, что только часть из них предается огласке СМИ. Так ли это на самом деле, и по вашей оценке, сколько таких дел существует в реальной жизни?
Сама статья 275 никоим образом не засекречивает факты. подобных дел. Но, к сожалению, правоприменительная практика развивается именно в таком ключе. Мы видим лишь надводную часть айсберга, а общее количество дел, которые расследуются органами государственной безопасности в настоящее время, нам просто неизвестно в силу того, что никто не говорит. Такие дела расследуются в атмосфере жесточайшей секретности, скрываются от общественности, несмотря на то, что, в общем, общество имеет право контролировать, в том числе контролировать деятельность органов государственной безопасности в этой сфере.
Можно ли утверждать, что началась вторая волна обвинений в госизмене?
Знаете, эта волна продолжается. Не знаю, там вторая или третья волна, или продолжение первой волны. Но, однако, я вижу, что в поле зрения попадает все больше и больше новых дел. Еще одно дело попало в радары средств массовой информации по обвинению 74-летнего ученого из университета Бауманки. Его дело было возбуждено чуть ли не в мае, а известно о нем стало только сейчас. Это говорит о том, что мы действительно не все знаем о деятельности органов госбезопасности по обвинению граждан России в таких страшных преступлениях.
О деле 74-летнего ученого, которое упоминал Иван Павлов, СМИ стало известно 22 июля. Владимира Лопыгина обвиняют в передаче секретных сведений за рубеж. Ученый, который на момент ареста числился преподавателем МГТУ имени Баумана, по данным сайта Роскосмоса, также является начальником Центра исследования аэрогазодинамики. Обстоятельства дела против Лопыгина, находящегося сейчас по решению суда под домашним арестом, неизвестны. Одним из самых громких дел о госизмене стало дело против красноярского физика Валентина Данилова, которое возбудили летом 2001 года. Ученый был признан виновным в передаче секретных данных Китаю и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Данилов был условно-досрочно освобожден 24 ноября 2012 года. Ученый рассказал в интервью «Радио Свобода», что домашний арест Лопыгина – хороший прецедент в российской судебной практике, говорит Валентин Данилов.
Ну, во-первых, я очень рад, что мера пресечения по отношению к ученому выбрана в виде домашнего ареста. Наконец-то правозащитники добились, что ученых не садят в СИЗО. Вот мне довелось провести в СИЗО 19 месяцев, и чего я там делал, никто так и не сказал. Проблемы у меня со здоровьем возникли, проблемы со здоровьем моих родственников и так далее. Потом я был 2 года на подписке, на невыезде. Все нормально было, никаких там не было проблем. Вытягин будет дома с родственниками, то есть, по сути дела, ущерб его здоровья будет минимальнее. И второй момент, который вот сейчас очень важен вообще во всех этих делах, это, конечно, вопрос экспертизы. Хотелось бы, чтобы вот наша Академия наук вышла из подполья и все-таки проявила себя как ведущая экспертная организация. По уставу Российская Академия наук является единственной экспертной организацией в стране. Вот по таким вопросам, связанным с государственной тайной, связанной с научными какими-то исследованиями, вот Российская Академия наук пока не участвовала. За исключением, по-моему, дела Коробейничева было, где привлекались сотрудники Академии наук.
На ваш взгляд, связана ли вот эта новая волна обвинений по статье «Государственная измена» с непростой внешнеполитической обстановкой, с которой столкнулась Россия?
Нет, я думаю, абсолютно не связано. Текущее рутинное дело совершенно. Я так понимаю, что вот есть подразделения, которые должны отчитываться о своей работе, что они там что-то бдят.
В СМИ лишь изредка просачивается информация о подобных делах. На ваш взгляд, сколько таких процессов существует сегодня?
В том лагере, где я был, в Красноярске, сидел паренек, который тоже был по государственной измене осужден, но он так тихо был осужден, дали ему тоже где-то лет 13 или 11, не помню уже. Но об этом никто ничего не знал. Поэтому там, в принципе, вот это подразделение, которое отслеживает вопросы, связанные с государственной тайной, оно работает. У них, так сказать, я так понимаю, там регулярные результаты есть. Но только вот публичные, ну, таких единичные случаи.
Известно, что Европейский суд по правам человека в мае одобрил вашу жалобу на российские власти о нарушении права на справедливый суд. Есть ли какие-то новости с тех пор?
Европейский суд запросил, там, есть ли какие-то пожелания по вопросам компенсации материального. В случае, если будет положительное решение, то там материального или морального ущерба. Я попросил их написать, чтобы они, по крайней мере, попросили оплату адвокатов, которые готовили эту жалобу. Европейский суд чем хорош, что, в общем-то, дает надежду. Потому что было 2 решения парламентской ассамблеи Европы с просьбой освободить меня. То есть на самом деле должно быть как? Если установлено нарушение права на справедливый суд, то все. Человек должен быть оправдан, и, как говорится, уголовное преследование должно быть прекращено. Я хочу добиться не пересмотра дела, а просто устранить нарушение закона, связанное, так сказать, с отменой оправдательного приговора. Пока не будет принят закон, который будет говорить о том, что признание нарушения права на справедливый суд автоматически будет вести к отмене приговора и, соответственно, прекращению уголовного преследования, до тех пор судебная карусель какая-то получается.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы тех, кого сегодня обвиняют в шпионаже и кто находится в зоне риска?
Перспективы у них неплохие. Если человек прямым умыслом хотел кому-то выдать тайну, то он никогда это не будет делать из своего дома. Он спокойненько купит билет, уедет за границу, там получит какой-то временный вид на жительство и будет спокойно торговать этой тайной. Поэтому вот чисто логически ученые, они не могут выдавать государственные тайны. Просто не могут. Следуя такой здравой логике, перспективы всех этих дел, они как бы невысоки.
Говорил физик Валентин Данилов. В 2014 году еще один ученый был обвинен в разглашении государственной тайны. Им стал физик Владимир Голубев, в момент предъявления обвинения, работавший в Саровском ядерном центре. Внимание спецслужб привлек доклад о взрывчатых веществах, с которым он выступил в 2013 году в Чехии. За то время, пока шло следствие, Голубева уволили с работы и отправили на пенсию. В июне этого года физик попал под амнистию и был отпущен на свободу после признания Нижегородским областным судом законность заключения его под стражу. По данным судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2009 году изменниками Родины признали 4 человек, а в последующие 2 года число обвинительных приговоров по 275 статье выросло до 5 и 6 соответственно. В прошлом году осужденных по ней стало больше в несколько раз. Так, в 2014 году в государственной измене обвинили уже 15 человек. 9 из них приговорили более чем к 10 годам заключения. Игорь Титов, Радио Свобода, Москва.
Накануне в Петербурге полицейские задержали 3 ЛГБТ-активистов, которые пытались развернуть в день ВДВ радужные флаги. Руководитель ЛГБТ-организации Санкт-Петербург Прайд Юрия Гаврикова, собиравшегося провести на Дворцовой площади днем одиночный пикет, схватили еще при выходе из дома, обвинив в хулиганстве и якобы нецензурной брани. Акции за права сексуальных меньшинств в России 2 августа должны были состояться в Москве, Архангельске, Екатеринбурге и других городах. Однако организаторам либо было отказано, либо они сами отказались от своих планов из-за безопасности и давления и угроз, в том числе со стороны властей и полиции. Суд над Гавриковым сегодня. Сам он напоминает, в мэрию Санкт-Петербурга заявки на проведение и митинга, и шествия подавались на разные числа. 25 июля, 1 или 2 августа на Марсовом поле, а также 8 или 9 августа. Но во всех случаях власти города ответили отказом. После чего Юрий Гавриков заявил, что выйдет на одиночный протестный пикет, во время которого он заодно хотел показать сотрудникам полиции, что в случае его задержания они сами нарушают закон. При этом Юрий Гавриков подчеркивает, дата 2 августа, день ВДВ, выбрана не случайно. Угроза насилия со стороны ветеранов ВДВ, как сказал Гавриков в интервью моему коллеге Александру Гостеву, за несколько часов до своего задержания его не пугали.
Напряженность, которая возникает в соединении 2 аббревиатур ВДВ и ЛГБТ, как раз вызывает определенные дискуссии, определенный интерес, и да, это как раз возможность использовать этот интерес, чтобы донести все-таки послания, те требования, те месседжи, которые хотелось сделать на публичном мероприятии, но власти такой возможности не предоставили.
Я читал ваши тексты в социальных сетях, где вы рассуждаете о понятиях свободы и безопасности. Вы считаете, что в головах людей в России постоянно происходит выбор в пользу того или иного, и это несовместимые в нашей жизни пока вещи?
Понятие безопасности, понятие свободы, они в моем представлении, в общем-то, лежат на достаточно противоположных полюсах, и в демократических странах, которые так или иначе имеют законодательные нормы, правоохранительные органы работают четко в плане законодательства, судебные органы, безопасность находится в определенном балансе с правами и свободами. Но как только происходит перевес в одну из сторон, я имею в виду сторону безопасности, это приводит к автоматическому ограничению прав и свобод. В России мы находимся на той стадии, когда ограничение прав и свобод достаточно сильное. И вот этот вот спектр возможностей, спектр степеней свободы, он ограничен для целого ряда политических движений, для целого ряда правозащитных движений, для целого ряда социальных групп, и в том числе в отношении ЛГБТ.
Если рассуждать о гражданской позиции российского ЛГБТ-сообщество, то оно очень расколото. Вот большая часть ваших знакомых скорее живет сейчас в страхе или в надежде.
ЛГБТ-сообщество – это все-таки неоднородная структура, и люди придерживаются абсолютно разных взглядов, абсолютно разных мнений. И структура ЛГБТ-сообщества, она абсолютно четко отражает структуру всего целого общества, я имею в виду в России. И в этом плане разницы никакой. За исключением того, что обычные люди, которые живут своей обычной жизнью, не подвергаются такому количеству прессинга и насилия и со стороны законодательства, и со стороны бытовой, я имею в виду, жизни, при полном отсутствии гарантии со стороны вот, государства, правоохранительных органов, поскольку те же геи, подвергшиеся, или гей-пары, подвергшиеся нападению, физическому нападению, я имею в виду, ограблению, а потом, приходя в полицию, получают не то что усмешки, а еще и угрозы. И таких случаев достаточно много. То есть многие люди живут в ощущении непрекращающейся опасности. И это необходимо каким-то образом менять. Но вот одна из возможностей – доносить подобные проблемы путем публичных акций, публичных мероприятий.
А вот говоря о переменах, есть ли лекарство, на ваш взгляд, образно говоря, которое может что-то поменять в головах не власти, а обыкновенных жителей России, в их отношении и в их стереотипах касательно ЛГБТ? Хотя, конечно, власть любая, есть всегда плоть от плоти народа.
ЛГБТ – это социальная группа. Сюда можно отнести этнические меньшинства, религиозные различные объединения. Деление, если так можно сказать, общества на подобные социальные группы приводит к определенной самоизоляции. И общество, оно зачастую не имеет представления о тех или иных проблемах отдельных социальных групп. И, соответственно, не вырабатывает должного понимания и возможности определенного диалога и путей решения этих проблем. Если другие социальные группы имеют доступ к образовательным каким-то процессам, не в смысле школ, институтов, а в смысле доносить информацию и распространять ее для того, чтобы объяснять те или иные проблемы, те или иные правовые коллизии, с которыми приходится сталкиваться людям. Мы этой возможности лишены. То есть ЛГБТ – это такая изолированная со стороны государства группа социальная. Так вот, у нас нет возможности донести даже элементарную информацию до общества, чтобы они меняли свое отношение и меняли свое сознание. Чтобы это сделать, можно путем идти искусства, путем идти культуры, образовательных каких-то программ, даже в школах, какими-то законодательными нормами, которые будут регулировать брачные вопросы, я имею в виду брачное законодательство для однополых пар, так как это сделано во многих уже европейских странах и Соединенных Штатах. В современном обществе, в 21 веке, общество настолько глобализировано и настолько объединено коммуникациями, что мы прекрасно знаем, как живет мир, как живут другие страны, почему они вводят те или иные законодательные нормы в отношении ЛГБТ для защиты от преступлений ненависти, для регулирования или закона о брачном равноправии, для регулирования правовых отношений между семьей и государством.
Вы верите в то, что в России через какое-то время будут все-таки приняты законы, полностью закрепляющие права ЛГБТ? В первую очередь, право на нормальные законные браки.
Безусловно, наш социум меняется так же, как и любой другой, и мы развиваемся, несмотря на какие-то политические пертурбации и проблемы экономические. В 80-х, 90-х годах в тех же Соединенных Штатах было примерно похожее отношение к ЛГБТ среди людей в обществе. Но понадобилось 30-35 лет для того, чтобы поменяли взгляды людей и на межрасовые браки, которые были запрещены, и на браки однополые. И в этом плане мы точно так же проходим этот путь, как и любая другая страна. И я не вижу никакой разницы. Это вопрос только времени. И попытки либо способствовать этому, да, либо пытаться вернуть время вспять и вернуться в средние века.
Я среди ЛГБТ именно активистов, не ЛГБТ-сообщества, а ЛГБТ-активистов встречал и очень другие пессимистические мнения. Ведь поэтому, наверное, очень многие, они даже не уезжают, они бегут из России на ту же Наталью Цымбалову, если вспомнить.
Я думаю, что нужно взглянуть на историю развития других стран и сравнить наш социум, наше общество в вот данное время и те процессы, которые происходили в других странах в 80-х, 60-х и 90-х. То есть прослеживается динамика абсолютно четко. Просто мы немножко запаздываем, я имею в виду, в России. Да, естественно, нельзя всю жизнь положить на борьбу с государственными стереотипами, общественными стереотипами, какой-то такой вот мракобесием религиозным. Но ситуация меняется, и меняется медленно, но она меняется только за счет усилий людей.
Когда вас, а это неизбежно, я думаю, обвиняют в саморекламе и в самолюбовании, что вы отвечаете этим людям? так же, как и на неизбежные выпады в стиле «А что вы не сидите тихо?».
Ну, у меня это активная гражданская позиция. То есть, если я могу говорить, если я могу доносить какой-то месседж, я это делаю. Если этого не делают другие люди, ну, то ли потому, что они не умеют, то ли потому, что они не хотят или опасаются. В этом нет ничего плохого, это вопрос личностного развития. Я тоже раньше делал этого. Например, когда меня обвиняют в каком-то самопиаре, я часто слышу какие-то подобные упреки, но другие точно так же, мол, и давать интервью, рассказывать о своих проблемах, я имею в виду и своих личных, и о проблемах социальных, и о проблемах, в конце концов, друзей, которые сталкиваются со сложностями в жизни, и которые, собственно, и отражают всю суть проблем в ЛГБТ-сообществе. Мир большой, все могут это делать.
С Юрием Гавриковым беседовал мой коллега Александр Гостев. Активист партии «Парнас» 29-летний Павел Елизаров покинул Россию еще до начавшейся после присоединения Крыма массовой волны миграции летом 2012 года из-за опасений быть арестованным в рамках болотного дела. Активист год прожил в Мозамбике, после чего получил политическое убежище в Португалии, где сейчас и живет. Находясь за пределами России, Елизаров создал сайт, посвященный фигурантам болотного дела, а сейчас планирует организовать культурный центр, который помог бы координировать действия русских людей, живущих в Португалии, которые хотели бы следить за российской политической жизнью и иметь возможность косвенно в ней участвовать. В интервью Наталье Джампаладовой Павел Елизаров рассказал о том, как он начал делать бизнес в Мозамбике, как обустроился в Португалии и почему Россия рано или поздно станет демократической страной, уважающей права и свободы человека.
На днях исполнилось 3 года, как я уехал. Так что это был как раз конец июля 2012-го. Решение принял за 1 день, то есть у меня особо времени на сбор не было. Началось еще вот с июня, когда были первые аресты по болотному делу. И тогда приходили ко мне тоже домой с обыском. Я тогда был за границей, сестра мне рассказала, что вот приходили с обыском. Тогда я все-таки решил приехать обратно в Россию, но уже жил на квартирах друзей и родственников. Тогда понимал, что в каком-то виде я участвовал в болотном деле и не был уверен, что я там обвиняемый. Но потом я понял, что, как и остальные, скорее всего, меня хотели привлечь как свидетеля, а потом превратить в обвиняемых. Но из последней капли было, собственно, то, что они стали приходить по полиции, по адресам, по которым я жил. Они начали, видимо, как-то вычислять их. Стали дежурить у подъезда. Я понял, что уже серьезно взяли за меня и решил уехать. И друзья меня убедили окончательно, потому что нужно хотя бы на время уехать и посмотреть, что происходит. Я думал, что я ненадолго, я даже не дал теплых вещей, уехал в Украину. Я думал, 2 месяца подожду там, посмотрю, что происходит, и вернусь. Но получилось по-другому.
А потом вы как раз из Украины уехали путешествовать по Африке, в Мозамбик, и, насколько я понимаю, задержались там на год практически. Вот расскажите об этом этапе. Как вообще ваши впечатления от этой страны? Чем вы там занимались? Почему решили туда уехать?
Да, я год жил в Мозамбике, это было не совсем путешествие, потому что у меня были там знакомые, которые мне посоветовали приехать туда, потому что там есть хорошие перспективы для бизнеса, большие инвестиции, там нашли газ натуральный на севере страны, и появляются все время новые компании, и я как специалист по интернету решил попробовать, сделал там свое дело, зарегистрировал компанию, все были клиенты, все шло, в общем, неплохо, но появились проблемы с документами, потому что как раз есть обратная сторона, это популярность среди иностранцев, то они начали ограничивать эмиграт, и меня просили взятку за то, чтобы получить вид на жительство на год. И я решил, что это не мой путь, и уехал в Португалию.
Вообще, конечно, Мозамбик не производит впечатления страны, куда можно поехать делать бизнес.
Действительно, до недавнего времени это не была подходящая страна для этого, но в последнее время и правительство Мозамбика тоже сделало шаги в этом направлении, что очень просто оказалось компании зарегистрировать, потому что я, например, не говорил по-португальски, а чиновники там не знают английского, я смог сам обойти все государственные конторы и смог зарегистрировать компанию и делать свое дело.
Но потом вы уехали оттуда в Португалию. Вы осознанно выбрали эту страну и решили поехать туда именно получать политическое убежище?
Да, но я понял, что этими туристическими или рабочими визами я ездить по миру. Хотелось, чтобы это более ясные перспективы на будущее, потому что я понял, что в Россию в ближайшее время будет сложно вернуться. Я выбрал Португалию, потому что, во-первых, это член Евросоюза, Евросоюз выпускал несколько заявлений по поводу болотного дела, то есть они были обеспокоены. И я знал, что это поможет мне в получении убежища. И плюс здесь довольно лояльные законы для тех, кто просит убежище, даже если, например, ты еще только ждешь решения по убежищу, тебя не задерживают ни в том лагере, даже дают временный вид на жительство, пока ждешь решение, ты можешь ездить по Евросоюзу, имеет право на работу. Плюс в Мозамбик я выучил португальский, это тоже один из факторов. Климат, опять же, климат. Мне понравилось в Африке, что там вечное лето, и в Португалии тоже, они с другими европейскими странами, климат более мягкий, более теплый.
Вот вы приехали в Португалию. Насколько тяжело было устроиться, завести новые знакомства?
Ну, первый год я жил в Порту. Я получал пособие 150 евро в месяц, не работал. Ну, у меня были какие-то проекты, связанные с фрилансом, я как разработчик, сайтов дизайнер. Постепенно, там через хозяев квартир, которые я снимал, например, я находил какие-то знакомства. Но португальцы не очень меня в этом плане, потому что интеграция тех, кто просто поддерживает, например, интеграция вообще иммигрантов, она здесь, я бы сказал, хуже, чем в соседней Испании, например, или в Италии. Я не жил там, но общался с друзьями, которые говорят, что в Испании просто они через год уже чувствуют себя испанцами. Потом я нашел работу в Лиссабоне через год, когда я уже получил убежище. Я переехал в Лиссабон, и сейчас работаю в банке, и здесь все-таки столица, здесь очень много иммигрантов, поэтому у меня уже здесь и друзья, и русские, и португальцы.
Чем вы занимались в Москве до отъезда? Вот, насколько я понимаю, вы, с одной стороны, участвовали 2008 да, года в «Солидарности», потом в «Парнасе».
В Москве, как правило, я работал полный рабочий день менеджером проектов, тоже связанных с IT, с интернетом. По сути, политическая деятельность для меня была как то, что занимало мое свободное время. Я был и, например, до последнего времени членом политсовета «Парнаса». Даже здесь, в Португалии, у меня получалось участвовать по скайпу в заседаниях политсовета. Вот только на последнем съезде не выставлял свою кандидатуру, потому что понятно, что нам важнее за границей активно участвовать. Я занимался интернет-проектами и «Солидарности», и с Борисом Немцовым у нас было много вместе проектов. Но все-таки, конечно, это не была моя основная деятельность. Я очень уважаю людей, которые полностью посвящают себя оппозиционной деятельности в России, потому что это очень сложно. И в материальном плане это никогда не бывает доходно. И кроме проблем, обычно люди ничего этим не наживают. Но я думаю, что это необходимо этим заниматься.
Насколько удается следить за тем, что происходит сейчас в России? Вы видите какие-то возможности для тех активистов или тех людей, которые уехали, но вот хотят продолжать участвовать в жизни страны? Какие-то варианты, как-то, может быть, объединяться, координироваться?
Есть интернет, который в России пока еще не запретили. Поэтому и я, и мои друзья, которые тоже уехали из России, мы все продолжаем активно участвовать онлайн. И в этом смысле я даже не чувствую, что выпал как-то из контекста. В этом плане живу в России, в информационном плане. А в плане части, конечно, намного меньше стало возможностей. Сейчас, например, переживаю очень за моих друзей, которые стараются участвовать в выборах, друзей из Парнаса, я имею в виду, и у которых огромные проблемы, сейчас которых сажают в тюрьму, которым не допускают до выборов, и на их подписи недействительны. Задерживают ни за что. Если я был там, конечно, я бы помогал им. Мы с друзьями сейчас продумываем создание культурного центра, который будет за общественной политической повестки. Для начала, может быть, в Португалии и в перспективе по всей Европе, чтобы люди могли участвовать не только онлайн, а мы могли бы устраивать мероприятия, как-то координировать наши действия. Когда только приехал, мне казалось, что наши люди не хотят политических событий из-за границы, не хотят встречаться с другими русскими, например. Наоборот, хотят как-то устраниться от этого и интегрироваться в местную жизнь. Но оказалось, что нет, что очень многие переживают, хотят как-то участвовать, но просто не могут найти.
Вы говорите, что после того, как вы переехали в Лиссабон, круг общения у вас расширился, и вы, очевидно, как-то больше с местными общаетесь. Насколько они интересуются тем, откуда вы, почему вы уехали, что происходит в России?
Ну, если говорить о португальцах, то они довольно закрытый народ. Я думаю, это пословица времен Салазара, местного диктатора, который старался закрыть страну как можно больше, чтобы было меньше импортных товаров, чтобы люди меньше уезжали. Но все равно они уже встроены в глобальный мир, и, конечно, интересно, что происходит в мире. И события на Украине все время были по телевизору, и, конечно, все спрашивают. И теперь друзья мои тоже, когда приезжают, например, из России, жалуются, что как только узнают, что они из России, начинают их допытывать насчет Путина, как они относятся к нему.
Несмотря на диктаторское прошлое Португалии, вы в своем блоге написали, что индивидуальная свобода у португальцев в крови. С вашей точки зрения, в России такое возможно, чтобы свобода и права человека начали ценить?
Я думаю, что это неизбежно. Вопрос только, сколько времени займет переход России. Потому что Россия – это европейская страна, и наша культура встроена в европейскую. Даже несмотря на всякие заявления или несмотря на какие-то политические программы, я вижу, что европейцы, с которыми я сейчас живу и работаю, и общаюсь, это те же самые европейцы, которые в России. В 90-х годах Россия сделала большой шаг, но не удержала это. И советские просто сейчас возвращаются, и я думаю, что отчасти из-за того, что не было суда над Советским Союзом. И было огромное число преступлений, которые просто остались безнаказанными. Но в перспективе, я думаю, что это неизбежно, потому что человек, живущий в России, он тоже понимает, он видит примеры стран, которые называли себя коммунистическими, а на самом деле просто были диктаторскими режимами. Уровень жизни в этих странах, как в Северной Корее, на Кубе, и уровень жизни в западных странах, где уважают права человека, где свободный рынок, честные выборы, свободная пресса, та же самая Куба тоже трансформируется и остается меньше стран, я думаю, с десяток с миражами, так что и Россия неизбежно придет советской демократической системе.
Ну вот пока вот изнутри ближайшие перспективы выглядят как-то не очень оптимистично, учитывая, что сейчас происходит и во внутренней политике, и в целом, если смотреть на то, как Россия отгораживается сейчас от всего мира, с вашей точки зрения, в ближайшем будущем есть какие-то позитивные перспективы?
Я хоть остаюсь в информационном пространстве русском, но я не живу в России, поэтому мне сложно оценить атмосферу. Но вот мои друзья, которые приезжают в гости, говорят, что сейчас, в частности, в Москве есть такая атмосфера напряженности, и некоторые сравнивают как духота перед грозой. Рано или поздно тем решится. Я надеюсь, что эта гроза будет всего лишь каким-то легким дождем, который смоет этот режим, потому что я не верю, что русский человек искренне полон такой ненависти к окружающему миру. Я вырос в России и был окружен русскими людьми, которые прекрасной душой. Я просто не верю, что целая страна сейчас может против всего мира так ощетинить. Я думаю, что это какое-то помрачение, которое скоро пройдет.
Но вот вы уехали из России 3 года назад, еще до Крыма, до убийства Немцова, вот после чего началась уже такая массовая волна эмиграции. Как вы думаете, если бы над вами тогда бы не висело болотное дело, сейчас вы бы были в России или бы все равно после Крыма вы бы выбрали вариант уехать?
Нет, если бы не было прямой угрозы в тюрьме, я бы, конечно, никуда не уехал. Даже когда я уехал, я каждый год строил план о возвращении в Россию. Еще весной прошлого года я думал, что летом смогу вернуться, потому что была амнистия в болотному делу. Казалось, что все это заканчивается, но появились новые задержания, новые дела. Судя по всему, до 2022 года, когда закончится срок, вернуться будет сложно. Хотя я очень считаю в Москве. В Москве остались мои родственники и друзья. В принципе, свое будущее я связываю с Россией, конечно. До этих событий с Украиной я не верил, что санкции против России могут помочь демократической трансформации. Потому что мне казалось, что если даже российская оппозиция будет просить санкции, то есть просить повышения уровня жизни самой России, то отношение к оппозиции лучше не станет. Но теперь я вижу, что Россия становится просто угрозой для окружающего мира. И после событий с Украиной, после сбитого Боинга, я вижу, что санкции действительно необходимы, потому что нужно как-то сдерживать это. Это очень страшно, и мне стыдно за свою страну, но я вижу, что сейчас другого выхода просто нет.
Но, с другой стороны, Россия вводит контрсанкции и делает хуже сама себе.
И Европе, конечно, это незаметно. Ну, какие-то производители фруктов там пострадали от этого, но в целом на уровень жизни, конечно, это не повлияло. То, что цены немного упали, вот это я тоже почувствовал. Даже в далекой Португалии, которая с Россией не так уж много торговых отношений, я почувствовал, что только цены упали, и так же по всей Европе. Поэтому это, конечно, сомнительные вещи. И тоже больше, я думаю, ударили по карманам, по холодильникам обычных людей в России.
Но благодаря пропаганде многие россияне думают, что это им же во благо. Как вы думаете, этой пропаганде вообще что-то можно сейчас противопоставлять?
Пропаганда уже перешла через край. Невозможно одно и то же людям заливать в уши на протяжении такого большого времени. Потому что даже те, кто говорят об этом, я чувствую, что они сами не верят в это. Даже те, кто убежденно поддерживает Путина, они сами половину из того, что транслируют или ретранслируют без пропаганды, они сами в это не верят. Это не может быть не продолжаться. Как и было в Советском Союзе в 80-х, тоже пропаганда до последнего продолжалась, но уже никто в нее не верил. Даже скорее она имела обратный эффект. Там кто-то говорил, что вот в Америке так плохо, или там, вы слушаете эту группу, она очень плохая, потому что она из загнивающего Запада. Это наоборот, это было знак качества. Я думаю, такой же эффект произвел наша пропаганда, и уже не так долго осталось.
С активистом партии «Парнас» 29-летним Павлом Елизаровым беседовала Наталья Джампаладова. На минувшей неделе Государственное агентство Украины по вопросам кино лишило прокатного удостоверения еще один российский сериал «Легавый». Всего с июня этого года, когда на Украине вступил в силу закон о запрещении демонстрации фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, здесь были запрещены к показу около 400 российских фильмов и сериалов. Сериалы, выпущенные с начала агрессии России против Украины, то есть с 2014 года, попадают под запрет автоматически. Остальную теле- и кинопродукцию российского происхождения приходится просматривать членам специальной комиссии, которая голосованием решает вопрос о запрете или разрешении на его показ. Каково это часами смотреть «Бандитки», «Петербург», «Спецназ 2» и «Ментовские войны»? Приходит ли на место запрещенных российских сериалов качественная украинская продукция? Собеседник, корреспондент «Радио Свобода» Марка Крутова, член экспертной комиссии Госкино Украины по вопросам публичной демонстрации распространения кино и видеофильмов Сергей Оснач.
Я в комиссию попал из гражданского общества. Меня делегировал туда движение «Витич». По профессии я инженер, но людям мне приходится заниматься как раз больше творческой деятельностью. Я и писал сценарии в свое время, и переводил, и редактировал пьесы театральные. Так что для меня это не новый вид деятельности. Ну и кроме того, я в своем деятельности гражданской, я занимаюсь пропагандой. Изучением пропаганды, можно сказать, что это основной род моей деятельности. Сейчас я также мониторю телевизионный эфир, радиоэфир. То есть изучаю вот вопросы информационной безопасности страны. Написал про это книжку «Языковой аспект гибридной войны». То есть занимаюсь в основном вот информационной безопасностью. Это основной род моей деятельности.
На днях на Украине был запрещен к показу очередной российский сериал «Легавый». Я посмотрел на сайте Госкино протокол заседания комиссии, члены которой голосовали, собственно, за и против этого решения. Как это происходит? Что предшествует этому голосованию? Члены комиссии вынуждены смотреть российские сериалы, там, все серии подряд или что-то избранное, или решение принимается чисто по формальным признакам?
Некоторые фильмы Госкино у нас может запрещать автоматически, без участия комиссии. Под запрет попадают фильмы, которые пропагандируют органы государства-агрессора, то есть России, в которых, если в этих фильмах персонажи создают позитивный образ работников органов государства-агрессора. В первую очередь это работники спецслужб, военные российские, милиционеры и так далее. Кроме того, под запрет попадают фильмы, в которых снимались особы, внесенные в список особ, которые угрожают национальной безопасности. Этот список формирует Минкульт по согласованию с СБУ и там еще некоторых органов. И также под запрет попадают фильмы, выпущенные начиная с 2014 года. Это как такая санкционная норма, то есть Украина отказывается потреблять продукт государства-агрессора. Поэтому, что касается вот запрета, то могут использоваться эти критерии, или же, если комиссия находит в фильме, который под эти критерии не попадает, находит пропаганду российскую, тогда тоже этот фильм запрещают.
То есть ваша комиссия отсматривает все сериалы и фильмы, которые не попадают под этот автоматический санкционный запрет. Каково это вообще, часами смотреть «Бандитский Петербург» или «Легавого»?
На самом деле ад, эти все фильмы, нужно сказать, что хорошие русские фильмы к нам в комиссию не попадают, во всяком случае, очень-очень-очень редко. Действительно, приходится смотреть вот этот трэш про российских ментов и спецназовцев и так далее, и бандюганов, и комиссия это все смотрит. К сожалению, иногда бывает, мы пропускаем что-то не замечаем, но в принципе, комиссия достаточно внимательно смотрит эти фильмы. Нам Госкино выдают диски. Каждый член комиссии смотрит фильмы на этих дисках дома и выносит свой вердикт.
Но это же огромное количество материала. Это десятки серий, это занимает, наверное, все время. Вообще, можно после этого здоровым человеком остаться?
Без сомнения, нам должны давать молоко за вредность. И вообще, для того, чтобы качественно, скажем так, при тех нормах законодательных, которые существуют, отслеживать всю российскую пропаганду в теле и кинопродукции, конечно же, нужны огромнейшие штаты и средства, и к этому вопросу нужно подходить фундаментально, я бы сказал. Конечно же, наша комиссия, в состав которой входит там около 30 человек, она очень много работы, и отфильтровать все не удается. Именно поэтому общественность в Украине выступала за полный запрет российской продукции, за исключением, возможно, фильмов, скажем, и кинематографистов, которые открыто поддержали Украину, или же за исключением фильмов, которые на самом деле являются шедеврами киноискусства, которые, например, получили какие-то призы на международных фестивалях, запретить всю российскую продукцию, потому что отсеивать и отслеживать все, что там, все антиукраинское или же пропаганда, это очень проблематично.
Вы получаете, как и другие члены комиссии, какие-то деньги за свою работу?
Гонорар комиссии, членов комиссии достаточно скромный, это 30 гривен за фильм. На фильм идет часа два, чтобы посмотреть, чтобы изучить, чтобы проверить персоналии в этом фильме. То есть можете сами судить об уровне оплаты труда. То есть у нас, в принципе, члены комиссии этим занимаются в основном не за деньги, а просто чтобы защитить страну.
Есть ли что-то такое в этой бесконечной череде телепродукции, кинопродукции, что вам запомнилось, вызвало какие-то особенные эмоции? И, может быть, даже в российских ментовских сериалах условно попадаются там талантливые актеры, хорошие диалоги, крепкие сценарии?
Ничего хорошего сразу скажу. Я в российских сериалах про ментов не видел. Напротив, постоянно попадаются в российских фильмах, ну, не только про ментов, а вообще. Попадаются, вот если персонаж украинец, то это обязательно либо какой-то предатель, трус, либо какой-то идиот, или же ярый НКВДист. Вот обязательно это будет украинец с украинской фамилией. Это очень часто в российских фильмах попадается. Но яркий пример такого пропагандистского русского кино – это фильм, сериал, который, к счастью, сейчас уже запрещен в Украине, «Если завтра в поход». Там снимался Пореченков, и этот фильм мы запретили еще в прошлом году. Самое ужасное, что это фильм для детей. Еще он снимался, если не ошибаюсь, в 2004 году, и там показан конфликт между россиянами и украинцами в Крыму. Ну, тогда он был еще не военным конфликтом, показаны украинцы идиотами, которые слушают Сердючку, и рядом с ними показаны россияне, которые воспитанные, интеллигентные и такие патриотичные. То есть, ну, это ужасно, и ужасно, что вот такая фашистская телепродукция производится даже для детей. И, в принципе, вот такие лейтмотивы, они прослеживаются в многих-многих российских фильмах.
А были какие-то российские фильмы или сериалы, которые комиссия отсмотрела и разрешила показывать?
Конечно, мы запрещаем все, что попадает под действие закона. Мы не можем, руководствуясь своими какими-то эстетическими вкусами, запретить какой-то российский сериал. Если он не содержит пропаганды и не попадает под действие закона о защите информационного пространства, то такой фильм мы разрешаем. И вот я могу назвать цифры. После вступления в силу закона о защите информационного пространства в украинском телеэфире осталось 29% российских фильмов. До того было, ну, там, где-то около 30%. На самом деле, объемы российского телепродукта в эфире украинских телеканалов почти не сократились. То же самое касается русскоязычного продукта. У нас в украинском телевидении только 28% украиноязычного продукта. Говорить о том, что это какие-то очень жесткие нормы, я бы не стал. Скорее, наоборот, Украина очень сдержанно, так сказать, отвечает на информационную агрессию со стороны России.
Член экспертной комиссии Госкино Украины Сергей Оснач, с ним беседовал Марк Крутов. В эти дни отмечается 40-летие Международной Хельсинской конференции. Она состоялась летом 75-го и официально называлась «Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе». Решения конференции под официальным названием «Хельсинские соглашения» были подписаны 1 августа всеми участниками, лидерами 33 стран Европы, включая Советский Союз, а также Соединенные Штаты Америки и Канада. Хельсинские соглашения послужили базой для становления системного правозащитного движения на территории СССР. Воплощением этого стала Московская Хельсинская группа, объединившая правозащитников, авторитет и принципиальность которых остаются эталоном и в современной России. Нынешний руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева дала интервью «Радио Свобода». С ней беседовала Елена Поляковская.
Советское правительство считало, что это большая его дипломатическая победа, подписание этого договора. Это беспрецедентный случай. Международный договор был целиком, полностью опубликован во всех центральных газетах. И я почитала гуманитарные статьи и решила, что они гораздо хуже, гораздо меньше там, чем всеобщие декларации прав человека. Там только отдельные права граждан, там право на неприкосновенность частной жизни, свобода вероисповедания. Но Юрий Федорович Орлов, основатель Московской Хельсинской группы, он действительно прочел этот документ и оценил его очень высоко. Дело в том, что мы искали способов добиться от наших властей внимание к требованиям общества, потому что уже было требование и свободы слова, и гласности, и справедливого суда, и право на выезд из страны, возвращение в нее и так далее. Но правительство не желало вступать в диалог с обществом по этому поводу. И Юрий Федорович искал ответа, как же можно, каким образом можно найти вот способ убедить наше правительство, вынудить его прислушаться к обществу, вступить с ним в диалог. Где-то в самом начале мая 1976 года он позвонил мне и говорит: «Люда, вот очень хорошая погода, не прогуляться ли нам по центру Москвы?» Ну, у нас были хорошие отношения, но мы встречались по делу. Так вот просто прогуляться нет. Я понимала, что это значит приглашение поговорить, чтобы не дома, так как наши дома прослушивались. И я ему таким же беззаботным тоном отвечаю: да, конечно, почему не прогуляться? Ну вот приходите в скверик около Большого театра, там в таком-то часу. Ну, я пошла. Мы встретились там, и он мне говорит: «Вы читали заключительный акт Хельсинских соглашений?» Я говорю: «Да». Вот, говорю, к сожалению, это гораздо меньше, чем всеобщая декларация прав человека с точки зрения прав человека. Он говорит: «Да, но ведь то декларация прав человека, то есть документ, который не обязывает к исполнению, а это договоренность между государствами, и очень хорошо прописано в этом документе, как будет проверяться соблюдение условий этого договора. И этим это очень отличается, этот документ, от всеобщей декларации прав человека». И вот, говорит, прочитав этот документ, я решил создать организацию, которая взяла бы на себя труд по наблюдению за соблюдением Хельсинских соглашений, гуманитарных Хельсинских соглашений на территории Советского Союза. И вот мы будем выяснять, в чем они нарушаются, и сообщать об этих нарушениях, ну, правительствам всех государств, которые подписали Хельсинское соглашение, ну, включая советское правительство. Это, говорит, мы будем делать для того, чтобы добиться, чтобы правительство наше эти соглашения выполняло. И вот согласны ли вы были вступить в такую организацию? Я сразу согласилась, потому что надо сказать, что к этому времени мы уже 10 лет писали письма с обращениями в наше правительство, в центральные газеты, в разные правительственные органы, не получали никаких ответов, кроме репрессий в ответ. И я считала, что писать нашему правительству бессмысленно. После 10 лет это было доказано.
После московской Хельсинской группы такие же группы появились в Литве, на Украине и в других республиках.
Мы были первыми. Когда мы создались, вот 12 мая 1976 года, 9 ноября 1976 года создалась украинская Хельсинская группа. До этого ее будущий руководитель Микола Руденко, известный поэт украинский, приехал в Москву и разговаривал с нами, что он решил создать украинскую хельсинскую группу, которая по Украине производила бы вот такое же наблюдение. Они приехали в Москву, мы созвали пресс-конференцию и представили Миколу Руденко и первый документ украинской хельсинской группы, значит, журналистам. Почему они это делали через Москву? Потому что Москва была единственным городом в СССР, где были аккредитованы зарубежные журналисты. В Киеве и в других городах их не было. И поэтому они могли это сделать только с помощью московской херсонской группы. 26 ноября, тоже 1976 года, создалась литовская хельсинская группа. Они тоже приехали в Москву, и мы их представляли на пресс-конференции. В январе 1977 года создалась грузинская хельсинская группа, и в апреле 1977 года армянская. Кроме московской оказалось еще четыре группы. Каждая в своих республиках. Но надо сказать, что правозащитной организацией из этих групп была практически только литовская.
Можно ли сказать, что Хельсинское соглашение повлияло не только на жизнь тогдашних граждан СССР, но и на нынешнее поколение жителей той же Российской Федерации?
В 1986 году на конференции в Австрии, на Венской конференции, там выступал вновь назначенный Горбачевым министр иностранных дел Шеварднадзе. Он сказал, что он бы хотел, чтобы следующая Хельсинская конференция по правам человека была в Москве. Надо сказать, что в зале рассмеялись. Политзаключенные продолжали сидеть в лагерях. Какая конференция? 50 членов Хельсинских групп советских были в заключении. Какая конференция по правам человека в Москве? Юрий Федорович Орлов мне говорит: слушайте, да надо сказать, мы согласны на конференцию, но он при соблюдении условий. Мы приехали в Америку и говорим в американской хельсинской группе, мы согласны были бы. Но они говорят: да вы что? Мы говорим: да, но условия. Освободить всех политзаключенных. Разрешить выезд всем отказникам. Разрешить присутствовать на этой конференции иммигрантам из Советского Союза, которые хотели бы присутствовать на ней. А они тогда добавили еще американцам. И перестать глушить «Голос Америки», «Свободу» и остальные радиостанции. Мы все это написали по-русски. Они перевели это на английский. И поехала американская хельсинская группа в Госдепартамент. Через некоторое время американское правительство согласилось с этими условиями. И они начали уговаривать европейцев. И решили так, следующая конференция по правам человека все-таки состоится в Копенгагене, в Дании. Вот через одну, в Москве. И чтобы к этому времени... Она состоится только в том случае, если к этому времени будут все условия исполнены. В феврале 1987 года началось освобождение политических заключенных. В течение года почти все они были освобождены, за редким исключением. У кого еще добавились там уголовные статьи к политическим. Вот. А к 89-му году, в сентябре 89-го года была конференция в Москве, а к 89-му году, как известно, российские граждане получили заграничные паспорта, хочешь уезжай, хочешь возвращайся. Вот. Так что хельсинское движение, инициированное благодаря хельсинским соглашениям, имело колоссальное значение для наших граждан, не только тех, кто тогда жили, но и тех, которые сейчас живут.
С руководителем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовала Елена Поляковская. На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».